Вебинары проходят, также столы стоят, ну, расположение немножко другое. Также сестры, братья, и тоже переживание за детский вопрос. Вообще, удивительную милость Господь нам дал. Приезжаешь, далекое расстояние, приезжаешь в церковь, поют те же гимны, те же стихотворения слышишь. Ну и самое главное, то же слово и тот же Господь. И так оно приятно и дорого. И те же переживания за детей. И думаю, вот эти семинары, они во многом этому способствуют, что у нас вот такое одинаковое понимание. Одинаковые переживания, одинаковое понимание. А вопрос это нужный и вопрос необходимый, чтобы в церковь тоже переживала о детях. Как-то мы с одним пресвитером тоже рассуждали, с братом. Он говорит, я не представляю, если бы церковь ничего не делала вот в отношении, допустим, детей или молодежи у нас, что бы было. Иногда некоторые считают, что воспитание – это дело целиком родителей. Я тоже этого придерживаюсь, что первое место и главное все-таки родители. Но и церковь, она свое тоже должна внести. Вчера мы еще вспоминали, одна церковь большая у нас есть. Там недавно, за короткое время, рукоположили 6 братьев. Я вот так считал, 4 из них – это те, кто покаялись в начале 90-х годов. То есть у них у всех родители абсолютно мирские, абсолютно неверующие. Родительского воспитания, ну, духовного в смысле, так, конечно, они его получили. Духовного воспитания – ноль. Жены, 5 из этих, кого рукоположили, сестрички тоже такие же, у которых родители неверующие. И вот я думаю, тот, кто говорит, что не нужно детей вот так в церкви учить, воспитывать, не нужно о молодежи печься, но тогда бы всего этого не было. Я думаю, мы с вами все-таки понимаем, что это нужное такое служение, не сомневаемся, что оно необходимое, что оно, ну как один брат говорит, мирских, мир тянет по-своему, телевизор, улица, школа наших детей, а мы тянем... Семья тянет, церковь тянет, детские занятия тянут. И вот эта борьба, она так выглядит, кто перетянет. Да? Иногда бывает, и вот так вот весы качаются. Иногда перевес явный. Семья, церковь так дружно тянут, что и качания никакого не происходит. А иногда бывает и явный перевес, и в другую сторону. Да? Когда семья совсем... Или даже в другую сторону тянет, тоже так печально. Поэтому, чтобы Господь нас так ободрил, дал милость, что это нужное служение, что в общем оно обязательно нужно. И когда наше братство началось, один из первых вопросов, это был вопрос детей, чтобы дети были в церкви. Чтобы дети были в церкви. Это был один из первых вопросов. Хотя там были вопросы и отделения от мира внешне, но внутри в церкви один из первых вопросов был, чтобы дети были в церкви. И Господь эту милость дал. Сегодня мы видим, сколько детей, сколько молодежи в церкви. Почему? Потому что это Божье повеление. Не препятствуйте им приходить ко мне, а наоборот их приводите. Я хочу прочитать слово, записанное в 142-м псалме. Стих 10, Псалом 142, стих 10. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Научи меня исполнять волю Твою. Это переживание псалмопевца. Я думаю, что и сегодня мы сюда для чего приехали? Ну, думаю, цель тоже одна. Господи, научи меня, научи нас исполнять волю Твою. Как ее лучше понять? Как ее лучше исполнить? И вот эта цель, пусть она и будет нашего семинара всего здесь. Господи, научи меня исполнять волю Твою. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Первый момент я хотел бы заметить, что первое, чтобы исполнить волю Божию, нужно этого очень хотеть. Это Псалом 39, знакомое нам место. 9 стих. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Автор одной книги даже так заметил и писал, что проблема не в том, чтобы познать волю Божию, а проблема в том, чтобы ей покориться. Очень часто бывает, человек говорит: «Я не могу понять волю Божию, мне это непонятно». Почему? Потому что внутри, в сердце где-то, нет желания ей покориться. Чтобы Господь дал нам вот это желание: «Господи, я хочу исполнить волю Твою». Один молодой человек приходит к пастору и говорит: «Мне что-то непонятно учение о Троице». Вот с таким вопросом богословским к нему. Ну, а пастор был человек разумный, он говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Тебе в жизни нужно что-то исправить, ты еще где-то припираешься с Богом». Этот молодой человек сразу понял, говорит: «Я все понял. Мне надо идти писать письмо, мне надо мириться». То есть, я думаю, так вот в нашей жизни часто бывает. Проблема не в том, что мы понять не можем, или братья не могут нам понятно объяснить, или еще что-то, а в том, что у нас есть где-то препирание, где-то мы с Богом спорим, и поэтому нам воля Божия непонятна. И чем дальше мы в этом состоянии будем находиться, тем больше мы не будем понимать Господа, не будем понимать церковь, не будем понимать народ Божий. Почему? Потому что внутри есть вот такое какое-то противление. Потому что вопрос воли Божией: Господь сотворил этот мир, и против Его воли просто ничего не может существовать. Это вопрос не просто какого-то: хочу исполнить волю Божию или не хочу. Вопрос в том, что вот как, например, можно проще это пояснить, солнце. Мы можем отвернуться от солнца, но наше лицо будет в тени. Мы можем стать боком, половина лица будет в тени. Можем стать лицом к свету, все наше лицо будет светлое. Вот точно так же и в нашей жизни. Мы как бы сами себе определяем наши проблемы, когда мы поворачиваемся к Богу под каким-то углом или даже спиной к Богу. Мы сами себе набираем проблемы, набираем этим трудности. Как-то я попал на машине, ехали мы с братьями, такая улица, полос 5 движения. Едем, вроде бы все хорошо, а нужно съехать в сторону, и целая проблема. Думаю, вот так и с волей Божьей. Когда мы прямо к Господу двигаемся, нам намного легче. Когда только мы хотим в сторону сойти, нам будет трудно. Потому что Бог это так устроил. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если у нас есть желание: «Господи, хочу исполнить волю Твою, в этом я вижу все». А воля Божья, она благая, угодная и совершенная. Не то чтобы Бог хочет нас от чего-то, как дьявол это Еве изобразил, что Бог как будто бы не хочет дать вам все, что вы можете взять от жизни. Нет, воля Божия как раз то, что Бог хочет, чтобы мы правильно и благочестиво прожили в нынешнем веке. Чтобы нам было легче. Один брат так сказал, мне это так понравилось выражение. Он говорит: за Господом идти трудно, но просто. А в мире, говорит, легко, но так запутано. И думаю, действительно он прав. За Господом трудно. Бывает воля Божия ясна, но трудно исполнить. Но зато просто. А в мире как будто бы легко, делай все, что хочешь. Но так запутано все. Поэтому у нас есть это преимущество. Пусть трудно, будем наступать. Будем не советоваться с плотью, с кровью. Но будет ясно и будет понятно. Но больше хотелось сегодня остановиться на том, чтобы как все-таки познать волю Божию тогда, когда мы уже хотим ее исполнить. Потому что этот вопрос тоже, он сам с собой тоже не разрешается. Потому что и Господь, апостол Павел пишет Ефесянам 5 глава 17 стих. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». То есть, значит, вопрос познания воли Божией тоже не всегда он лежит на поверхности. И во Второзаконии, 29 глава, 29 стих, тоже эта мысль прослеживается. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. И думаю, вот вопрос познания воли Божией тоже хотелось мне разделить на две части. Есть открытая воля Божия, которая нам сегодня открыта. Есть сокрытая. Но я думаю, мы все понимаем, с чего нужно начинать. Наверное, многие братья, может быть, и сестры сдавали на водительское удостоверение. Вот такие тесты выдают, 20 вопросов. И каким образом мы их решаем? Сперва, допустим, все прочитали, ну, я к примеру говорю. Потом, какие мы сперва отмечаем вопросы, которые мы хорошо знаем, да? Мы уверены, мы поставили там цифры. Потом те, которые мы сомневаемся, начинаем думать, их начинаем проставлять. Ну, а на самый конец какие остаются? Которые не знаем уже, да? И если мы, допустим, 19 знаем, а один не знаем, мы можем даже наугад поставить, и ничего страшного не будет, да? Один он не решит ничего. Думаю, вот здесь также в вопросе познания воли Божией, чтобы нам начинать с того, что мы знаем. Не стучаться в те двери, которые для нас закрыты, а начинать с того, что мы знаем. Первое, что мы знаем в отношении воли Божией, которая нам ясно открыта в Слове Божьем. Деяния апостолов, ну я один стих возьму, 17 глава, 30 стих, вторая половина. Деяния апостолов, 17, 30, вторая половина. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Есть и других много мест, где Господь призывает покаяться, где Господь предлагает покаяться. Но в этом стихе особенно ярко написано, что Бог уже не просто предлагает, а Бог повелевает покаяться. Бог уже повелевает. Уже не просто предлагает, Бог повелевает покаяться. Поэтому так, ну, нам здесь этот вопрос понятен, здесь все члены церкви, чтобы как-то это и детям нашим вкладывать, что Бог им повелевает покаяться. Я так с детства, мне это хорошо запомнилось, мама мне часто повторяла, тебе надо родиться свыше. То, что ты на собрании ходишь там, играешь, стихи рассказываешь, это тебе еще не поможет, тебе надо родиться свыше. Я думаю, чтобы нам, старшим, детям нашим тоже вот эту волю Божию внушать, что вам надо покаяться. Ну, не том, чтобы каждое детское занятие об этом говорить, но чтобы все-таки определенно они знали наше мнение, наше родительское, я думаю, здесь много и родителей, наше, как занимающихся с детьми, чтобы они это понимали, потому что Господь к ним большей частью говорит через нас, если не на все 100%. Пока дети маленькие, Бог через нас говорит им. Хотя где-то уже и через совесть, чтобы они это от нас слышали очень и очень определенно, что вам надо покаяться, вам надо родиться свыше. Это воля Божия очень определенная и ясная. И тогда, когда человек подрастет, Господь начнет стучать в его сердце, он будет уже ясно к тому возрасту помнить это и понимать, что мне надо покаяться. Потому что бывает, Господь стучит в сердце юноши, в сердце девицы, они думают, а может, не надо покаяться, а может, после, а может быть, потом, может быть, не сейчас. И вот такие мысли. А когда с детства это твердо вложено, что Бог повелевает покаяться. Может быть, иногда и сомнения такие приходят, а простит ли меня Господь, а примет ли меня. Но если Господь повелевает покаяться, то уже обратная сторона, она и за Господа, на что Господь и простит. Не может Господь повелевать то, что он сам потом не сделает. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Следующий момент. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия есть освящение ваше. Я хотел бы коротко вот так, как я это понимаю, сформулировать освящение. Освящение – это покаяние, которое продолжается всю жизнь. Вот так вот, если простым таким языком, может быть, чтобы и детям было понятно. Освящение – это покаяние, продолжающееся всю жизнь. То есть здесь нам воля Божия тоже ясно открывается, что каяться нам нужно не только тогда, когда мы один раз покаялись, первый раз из этого мира вышли, тогда, но нам нужно каждый день каяться. Каждый день, чтобы мы могли быть способными сказать «каюсь». Были в одной семье мы с братьями, тяжело там у них положение было. И вот жена говорит, сколько мы живем уже лет 10, муж у меня ни разу не просил прощения. Ни разу не просил прощения. Это тоже нарушение воли Божьей. Когда мы не способны просить вот так прощения, чтобы как-то и детям нашим это внушать, что согрешил где-то, огорчил кого-то, надо каяться. И чтобы и нам тоже понимать, что хоть мы и занимаемся с детьми, какое-то служение в церкви несем, нам надо каяться. И насколько мы не потеряем эту способность каяться, когда мы уже много лет в церкви, настолько будут и благословения. За одним братом наблюдал, как-то уже старый пожилой брат, думаю, почему его так любят? Как-то было непонятно. А потом пришлось услышать, как он у сестры у одной просил прощения. Хотя я весь этот инцидент сам слышал, видел, вроде бы и не сильно, да и, может быть, и вообще он не виноват был. Просит прощения. Старый служитель церкви. И мне как-то стало так, думаю, вот и секрет. Почему его любят? Почему и Господь дает благодать? Ну, можно много примеров приводить таких. И до того времени, пока мы можем сказать ближним своим «прости», искренне вот так, не просто легкомысленно, благодать Господня, она будет с нами. А там, где благодать Господня, там будет жизнь, там будет движение. Это воля Божья. И думаю, вот в этом вопросе как раз чаще всего проблемы с волей Божьей начинаются тогда, когда мы не можем раскаяться, не можем признать себя виновными, тогда воля Божия начинает становиться для нас непонятной. Пока мы можем сказать «простите, братья», «простите, дети», даже где-то, если мы перед ними виноваты, воля Божия нам все-таки будет понятна. Ну, еще такой вопрос, может быть, небольшой. Деяния апостола, 2 глава, 38 стих. Может быть, для детей постарше тоже об этом нужно им знать. Когда Петра спрашивает, что нам делать, мужи, братья, он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. То есть крещение – это тоже воля Божия. И тот, кто этим вопросом пренебрегает, ему тоже во многом остальном воля Божия будет непонятна. Чтобы нам детей, особенно кто постарше, не то чтобы их подталкивать к крещению, нет, я против этого, чтобы их подталкивать. Но чтобы им говорить все-таки, что тот, кто покаялся, что нормальный путь такой, что им нужно принимать крещение. Я думаю, об этом нужно и с детьми тоже говорить, что нормальный христианский путь – это покаяние. Ну, пусть у детей бывает, время проходит какое-то, если ребенок покаялся в 12 лет, ну, в 13 крещение ему не преподадут, да? На это есть и свои причины обоснованные. Но все-таки вот такое направление как-то детям, чтобы они знали, что воля Божия, чтобы они приняли крещение. И я думаю, нормально и правильно, когда в армию, допустим, или к этому возрасту наши сыновья, они уже в церкви. Ну, также и дочери наши, или девицы. Когда они к этому времени уже конкретно и твердо исполнили волю Божию. Как и Христос говорит, оставь теперь. И так надлежит нам исполнить всякую правду. Следующий момент, который хотелось отметить, Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Здесь о добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. Чтобы нам детей наших тоже вот так направлять, что делать добрые дела – это конкретная воля Божия. Здесь нет никаких сомнений, никаких их к этому направлять. А здесь бывает переживание. Один брат делился, говорит, девочка, ну, может быть, лет 12, и говорит, я не хочу полы в доме молитвы мыть, я вырасту, не буду. Я думаю, у многих детей может такое быть, чтобы как-то детей вот направлять с детства к этому, что делать добрые дела для ближних, для церкви, в своей семье даже к этому их поощрять. Не пугаться, когда они нам так говорят. Это они все могут сказать. А чтобы их все-таки к этому направлять, что делать добрые дела – это воля Божия. И поэтому эту волю Божию и внушать детям. Ревекке это очень хорошо внушили. И устроилась ее жизнь, устроилась ее судьба. Да? Добрыми делами никто свою судьбу не испортит. А только наоборот. Чтобы нам это тоже детям своим внушать. Ну, попутно еще труд в церкви. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «Чтобы мы жили уже не для себя, но для умершего нас и воскресшего». Ну, это, в общем-то, тема такая параллельная с добрыми делами. Чтобы нам, детей наших, может быть, и на детских занятиях, что-то приучать делать для церкви, эту мысль им прививать, чтобы они себя и не мыслили без труда в церкви. Потому что в последнее время вот такие иногда в некоторых книгах даже мысли проходят, что есть христиане, которые только, для которых Господь только Спаситель, но не Господин. В Библии мы такой мысли даже не найдем. Такой мысли в Библии нету. У Господа нет таких просто свободных, вольных слушателей в церкви. Все должны быть членами церкви, все что-то делать. Такого положения вообще нет. Хотя на практике оно может быть, но в Божьем замысле такого положения вообще нет. Чтобы как-то это и детям внушать. Чтобы войти в церковь и только присутствовать в ней, чтобы получить спасение, такого положения вообще Богом не предусмотрено. А каждый в меру своих способностей, чтобы вносил что-то, чтобы трудился. И когда дети вот так с детства немножко приучены к этому, им потом намного легче. Как приятно, как-то одному брату поручили тоже такой небольшой, ну, выезд с детьми организовать. И смотрю, он и дети тут носят, таскают все, он возит. Думаю, как легко, когда мы сами вот так в труде в церкви, как легче тогда и нашим детям тоже. Им тогда намного легче. С кем мы занимаемся, когда они видят, что мы, кроме занятий с детьми, еще какое-то служение в церкви несем. У них им тогда намного легче подражать. Они же смотрят на нас тоже. Недавно услышал, так мне оно в сердце запало. Два мальчика между собой разговаривают. Один говорит, мой папа, ну, у него только одно на сердце. Трудиться, трудиться для Господа. А другой говорит, мой папа тоже верующий, но он не напрягается. Я думаю, наши дети, они видят, напрягаемся мы или нет. И вот между собой так говорят. И думаю, мы хорошо понимаем, какому мальчику легче будет потом в церкви, легче будет трудиться, который просто за папой пошел, да? Чтобы нам вот в этом тоже видеть волю Божию, что в церкви совершать труд. Еще такой момент, который, может быть, уже подростков касается больше... 2 Тимофея 2:22. Юношеских похотей убегай. И подробно мы не будем останавливаться на этой теме. Сегодня у нас еще будет беседа больше на эту тему. Ну, хотя бы в общем, что вот такое направление юношеских похотей убегай. Чтобы нам понимать, какова воля Божия в отношении вот этого вопроса. Чтобы и подростков так направлять. Убегай юношеских похотей. Храни себя в целомудрии, держи себя чисто, праведно, верно. И чтобы нам и самим этого придерживаться, чтобы они в нас тоже это видели. А те, кто вокруг нас, они это тоже видят. У нас одна сестра выходила замуж 38 лет, и одна бабушка встает, и прям при всех ей как бы, ну как, или пожелание, или не пожелание, или для молодых больше. Она говорит, вот сестра наша 38 лет, никогда не искала себе никаких женихов. Думаю, для молодых, кто это слушал, тоже был это хороший такой, ну, урок. Чтобы детей тоже наставлять в этом вопросе, хранить себя чистыми, убегать юношеских похотей. Не просто уходить, не просто уклоняться от них, а убегать. Ну и самим нам хранить себя в этом. Это воля Божия. Еще один момент. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире». Здесь более широко и в то же время и определенно. Господь нам говорит, чтобы мы не любили того, что в мире. Я думаю, здесь вот в нашем служении очень широкое поле деятельности, чтобы детям прививать вот эту нелюбовь к миру. Ну, в каждом возрасте, в детском, оно по-разному выражается. Но чтобы они конкретно имели вот такое понимание, чтобы не любить этот мир. будь то в одежде, будь то в словах у мальчиков больше, будь то еще в чем-то, чтобы детям это прививать, чтобы нам, во-первых, самим, чтобы они сами нас видели, что мы этот мир не любим, а потом и детям передать. И тогда много-много вопросов будет нам понятно. Иногда задают вопросы на молодежных общениях или еще где-то, а можно так поступать, а грех вот это или не грех. От чего это происходит? Что вот эту заповедь, мы в ней слабы, и поэтому у нас много вопросов. Если мы будем твердо держаться вот этого, что не любите мира, даже нисколько на него не быть похожим, не любите его, чтобы ясно было видно, кому ты принадлежишь и в чьем ты царстве, тогда много вопросов, много неясностей, они просто из нашей жизни уйдут. Они просто уйдут. Мир даже сам нас не примет. В той христианской одежде, с теми христианскими словами, мы в этот мир просто не подойдем. Он нас просто не признает. Нужно сперва ихний образ принять, и тогда они нас примут. А тогда, когда на нашей одежде появляются элементы мира, или в нашем поведении, наших словах появляются вот эти мирские элементы, тогда мир начинает думать, а кто же ты такой? Начинается, а раз мир начинает сомневаться, он будет тогда уже и искушать, будет и притягивать. А когда мы конкретно и ясно всем, ну, всеми средствами показываем, что мы этот мир не любим, в их книжки не заглядываем, в телевизор не заглядываем, одеваемся как христиане, ну, тогда миру что остается делать? Это не наш человек. Это не наш человек. Как-то у одного брата тоже искушения на работе были сильные. Пришлось пойти немножко помочь ему. Господь дал милость вот так сказать. Я говорю, это не ваш человек, оставьте его. А если молодой человек внешним видом похож на этот мир, словами на этот мир, мы тогда не сможем сказать, что это не ваш человек, да? Не сможем. Поэтому в этом наше большое преимущество, когда мы не любим этот мир, он тоже это понимает, что мы не ихние люди, что ихние порядки, ихние искушения, они тогда намного дальше от нас. И много-много моментов нам будет понятно, где нам работать, как нам жить, во что нам одеваться, как нам разговаривать, нам будет понятна воля Божия. И последний момент в этом разделе, Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Царствие Божие. Вот воля Божия нам открыта, чего нам искать? Во что нам есть и что пить, во что одеться, этого ищут язычники. А нам что повелено искать? Ищите прежде Царствие Божие. Вот тогда, когда человек вот этим поиском занят в своей жизни, тогда много-много вопросов в отношении воли Божьей, они сами собой отпадают. Где работать? Ищите прежде Царствие Божие. Воскресенье выходной, да? Ну, с материальными ценностями, ну, гораздо лучше нам дело не иметь, потому что там очень много нечестного. И разные такие моменты. И, в общем-то, остается и совсем немного мест, где мы можем работать. И слава Богу. И все ясно, и все понятно. Как нам распределить наше время? Ищите прежде Царствие Божие. И у нас времени останется так мало свободного, которого мы не будем знать, куда девать. Или, может быть, его даже и вообще не останется. Да? И вопрос вот этот, он тоже отпадет. И так много и других вопросов. Они просто отпадут, если мы будем искать прежде Царствие Божие. Много наших переживаний, как делать тут, как поступать там, куда пойти учиться, они просто отпадут. Когда у нас будет конкретное направление, Господи, ради Тебя я хочу потратить свою жизнь. Поэтому и мои средства там, и мои мысли там, и все мое там. Нам будет легче гораздо познавать волю Божию, что нам делать в конкретной жизни. Теперь следующий. Мысль, скрытая воля Божия. Можно было этот список открытой воли Божией еще продолжать. И я так вот, когда над этой темой рассуждал, думаю, вот так, если искренне глубоко вникнуть, сколько воли Божией нам открыто, то сокрытой остается совсем-совсем мало. ее очень немного остается. Как я уже говорил, может быть, из 20 вопросов один остается за скрытой волей Божией. То есть та, которая в Библии не написана. Есть же вопросы, которые прямо в Библии не написаны. И здесь Господь нам тоже идет на помощь. Плохо, когда вот эта скрытая часть воли Божией, когда она представляет из себя половину. Когда мы не готовы или не способны исполнить вот то, о чем мы говорили, и другие моменты, которые ясно в Библии написаны. И тогда нам получается, что воля Божия на 90% скрыта, и мы начинаем блуждать в тумане. Начинаем спрашивать у одного, нам не нравится, как ответили, спрашивать у другого, у третьего. В конце концов, найдем себе того, кто нам ответит так, как нам нравится, а потом сами будем блуждать, сами будем терпеть лишения. Чтобы нам больше иметь в сердце то, что нам ясно, открыто и понятно. А в отношении тех моментов, которые скрыты Господом, которые прямо не открыты, Господь тоже говорит несколько, кому легче открывается и скрытая часть вот этой воли Божьей. Псалом 114, 6 стих или 8, 6, наверное. Господь хранит простодушных. Еще следующее место. Псалом 24, 12 стих. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. То есть постоянно пребывать в страхе Господнем, и Господь нас направит, Господь нам поможет, Господь через обстоятельства может нас поправить, через церковь, через ближних. Притча 22 глава, 4 стих. Смиренным Бог свою волю открывает. Еще один момент. Деяния апостолов, 9 глава, 6 стих. В свое время Бог скрытую волю Божию нам открывает. Апостолу Павлу было, это за апостола Павла, ему было сказано: иди в Дамаск, и там тебе будет сказано, что тебе делать. То есть Господь не всегда сразу открывает нам все, а Бог в свое время откроет нам волю свою. Думаю, вот так, когда мы будем подходить к воле Божьей, вот так просто и открыто: Господи, что в моей жизни еще не согласуется с волей Твоей? Что еще не согласуется? Где еще слово Твое говорит, а я в своей жизни не исполнил? Если вот таково будет направление жизни нашей, то тогда вопросы очень многие, они просто отпадут. Когда мы привыкли вот так в покорности к Господу, предложат нам занятия с детьми, у нас, я понимаю, так будет намного меньше переживаний. А мое ли это призвание? Раз братья церкви усмотрели, предложили мне, нам будет намного легче это принять. Почему? Потому что мы привыкли идти путем послушания, путем воли Божией. Также и многие другие вопросы. Когда мы волю Божию готовы исполнить, в отношении Ревеки возьму опять, она была готова исполнить волю Божию в отношении добродетели. И ей очень легко и понятно стала воля Божия дальше, которая была раньше скрыта. Пойдешь ли с этим человеком? Она говорит: пойду. А почему так просто? А потому что в другом исполняла волю Божию. Я думаю, вот так и в жизни нашей, и в жизни наших детей оно тоже так. Когда мы сегодня исполняем то, что нам понятно, то, что нам сегодня говорит Слово Божие, то, что нам сегодня говорят в церкви или родители наши, если мы это сегодня исполняем и живем этим, не тяготимся, то тогда, когда настанет какой-то момент вот так сказать или да, или нет по какому-то вопросу, нам это будет намного-намного легче сделать. Но тогда, когда мы в нашем сердце постоянное противление, когда мы постоянно где-то с Богом или с церковью спорим, а потом настанет час, нужно делать какой-то выбор, мы просто не сможем. Я знал невесту, которая целый год, 3 дня в неделю постилась, чтобы понять волю Божию, когда ей было сделано предложение. А почему? А потому что в другом не привыкла слушаться. Поэтому и здесь непонятно. Но это один пример. Их в разных областях оно тоже так же. Когда мы привыкли, Господи, я готов исполнить ту волю Твою, которая для меня понятна. Я готова каяться. Я готова каждый день каяться, где я виновата. Я хочу Тебя любить всем сердцем, искать прежде Царство Твоего. Я не хочу любить этот мир, хочу Тебя любить всем сердцем. Я хочу служить Тебе, хочу трудиться в церкви. И тогда вот этих вопросов трудных, их в нашей жизни совсем мало останется. И решатся они, в общем-то, очень легко, большей частью, и очень просто. Пусть Господь благословит нас вот так, чтобы воля Божия стала нашей волей. Чтобы нам искренне сегодня сказать, и на всем этом семинаре тоже, Господи, научи меня исполнять волю Твою. Почему? Потому что Ты Бог мой. Не я Бог в своей жизни, а Ты Бог мой. Ну, а потом и дальше. И Дух Твой благой доведет меня в землю правды. Помолимся Господу. Аминь.